Тяжело было оскорбленному национальному чувству мириться с этим фактом. И славяне, не имея возможности предаться вновь раз изменившим сновидениям по отношению к себе, перенесли их радужные упования на других, на таинственную новорожденную столицу русского мира – Москву. Идея нового Царьграда опять нашла себе почву и могла начать расти вновь. Пришельцы с Балкан на Русь, Киприан, Пахомий и другие анонимные писатели, принимавшие здесь участие в литературной деятельности, облегчили передачу византийской теории христианского царства от греков в Москву. Ко времени поставления митрополита Феодосия у русских еще не было с полной отчетливостью сформулировано убеждение в переходе всемирной исторической миссии византийского православного царства на Москву. Тем не менее, оно уже существовало как вполне сложившееся и настойчиво высказывалось по разным поводам. В Москве очень хорошо запомнили урок патриарха Антония, данный в 1393 году великому князю Василию Дмитриевичу, что невозможно иметь церковь и не иметь царя. Вместе с превознесением русской церкви на степень высшей представительницы православия во всем христианском мире начали превозносить и московского государя как верховного поборника и охранителя православия, как царя в византийско-церковном смысле этого слова. Усвоить идею царя в применении к своим князьям русские были постепенно подготовлены всей предшествующей историей. Духовенство с самого начала христианской церкви на Руси, переносившее на русскую государственную власть византийские понятия, прилагало к последней по временам и соответствующие термины. Так уже в одном произведении XI века, сказание об убиении Бориса и Глеба, святой Владимир называется самодержцем, греческое «автократор», «Всея русские земли». В так называемом «Мстиславовом Евангелии» начала XII века и «Служебнике Варлаама Хутынского» конец XII века русские князья называются царями, собственно, цесарями, а их княжение – царствованием, собственно, цесарствием. В южнославянском пергаменном прологе XIII-XIV века под 11 июля значится: «В той же день представление святой царицы Ружские Ольги, праматерь всех царей ружских». Те же титулы употребляются в приложении к некоторым древнерусским князьям летописи Ипатьевской и Лаврентьевской. С подпадением Руси под монгольское владычество титул царя на некоторое время должен был монополизироваться в пользу хана, как верховного повелителя князей. Но затем он снова начинает прилагаться к русским великим князьям, уже в его церковно-каноническом значении. Такое словоупотребление является для нас показателем постепенного роста идеи о первенствующей роли русской церкви в православном мире. По мере того, как обстоятельства благоприятствовали развитию этой идеи, духовенство или вообще церковь энергически содействовали возвышению авторитета московских государей, потому что это требовалось существом самой идеи. Московские князья должны были явиться заместителями церковного положения византийских императоров. Еще в начале XIV столетия Иннокентий, имея случай обратиться к великому князю русскому Михаилу Ярославичу Тверскому с посланием по одному церковному вопросу, вместе с византийским взглядом на него, как на защитника православия, считает необходимым и титуловать его «благочестие держателем, честным самодержцем русского настолования и царем». Восставая против ставленнических пошлин, практиковавшихся митрополитом Петром, Акиндин напоминает великому князю: «Повелено и тебе, господине княже, не молчать и о сем святителям своим. Царь, если в своей земли. Ты истязан имыши быти на страшнем и нелицемернем судище Христове, аще смолчиши митрополиту». Но до тех пор, пока были в Константинополе природные православные цари-покровители Восточной Церкви, русские князья могли считаться и называться царями только по уподоблению, а не в буквальном смысле. Флорентийская уния и сопровождавшие ее события произвели в этом отношении целый переворот. На московского великого князя неожиданно свалилась крайне ответственная религиозная миссия – стать на страже правоверия и благочестия, которая пошатнулась в самом святилище православия, Царьграде, и грозила таким образом исчезнуть во всем мире. «С того времени, как явился в Москву из Флоренции Исидор, говорит сам великий князь Василий Васильевич в послании к Константинопольскому императору, начали мы иметь попечение о своем православии, о бессмертных наших душах и о предстании нашем на страшный суд». Приняв на себя фактически миссию царя православного, после того, как в Царьграде померкло солнце благочестия, Василий Васильевич заслуживает от своих русских современников многочисленные похвалы и открыто возводится ими в достоинство боговенчанного царя православного. А вместе с тем и Русь начинает рисоваться в образе заместительницы, изменившего своему назначению православного греческого царства. Симеон Суздалец в своей повести уподобляет Василия Васильевича не только его прародителю святому Владимиру, но и самому равноапостольному великому царю Константину, сотворившему православие, за мужественное отвержение митрополита Исидора. За это он называет Василия Васильевича благоверным и христолюбивым, и благочестивым, истинным православным великим князем, белым царем всея Руси, самодержавным. Подобным же образом восхваляет великого князя в своих посланиях и митрополит Иона, именуя его великим государем, царем русским, благородным и благочестивым. Однако действительность все-таки еще некоторое время после Флорентийской унии противоречила смелой патриотической идеологии русских людей. В Константинополе преемником Иоанна Палеолога Константином снова на время восстановлено было православие и, следовательно, вселенское достоинство православной царской власти. Уверенность в себе русским идеологам придало поразившее умы православных современников событие – падение Константинополя. Русские сразу же взглянули на этот факт как на явное наказание Божие священному городу за его вероотступничество и как на знамение нового высокого призвания их собственной земли. «Сами дети знаете», писал митрополит Иона в своем окружном послании 1458-59 годов. «Сколько бед перенес царствующий град от болгар и от персов, державших его 7 лет, как в сетях. Однако же он нисколько не пострадал, пока греки соблюдали благочестие. А когда они отступили от благочестия, знаете, как пострадали, каково было пленение и убийство. И уж о душах их один Бог весть». Из данного положения дел выводит заключение в пользу русской земли один составитель повести о падении Царьграда, пользуясь вышеприведенным текстом южнославянской редакции «Хроники Моносии». Именно русский автор пишет: «Сиа уба вся благочестивое царствие, греческое и сербское, басанское и арбазанское, грех ради наших, Божиим попущением, безбожние турцы попленише, и в запустение положише, и покорише под свою власть. Наша же российская земля, Божиею милостью и молитвами Пречистая Богородицы и всех святых чудотворец, растет и младеет и возвышается. Ей же, Христе милостивый, дашь расти и младеть и расширятися и до скончания века». Автор другой повести о том же предмете, опираясь на апокрифические пророчества Мефодия Потарского и Льва Премудрого, прямо предсказывает, что русскому народу предстоит выгнать турок из Константинополя и там воцариться, то есть быть наследником византийской царской власти. Таким образом, под впечатлением падения Константинополя, ко времени написания «Слова о Восьмом соборе» в оправдании поставления митрополита Феодосия, 1461 год, у русских уже совсем созрела идея о переходе в Москву священных прав и обязанностей павшей Византийской империи, хотя еще и не была сформулирована так ярко, как несколько лет и десятилетий спустя. В самом слове сначала изображается, как печально кончил свою роль византийский император в качестве защитника православия, променяв на Флорентийском соборе свет на тьму, правду на ложь, благочестие на злочестие и так далее. А затем противопоставляется ему мудрый изыскатель святых правил, богоцветущий исходатай из поспешник истины, великий державный боговенчанный русский царь Василий. Ему же откры Господь Бог, вели ум не разумевати, и вся мудрствуйте, и творите волю Божию, и вся заповеди Его храните. Словом, роль помазанника Божия, покровителя церкви, вместо греческого царя явно приписывается московскому князю. Приглашая в заключении русскую землю, под солнечным сиянием радуйтесь. Автор слова так продолжает свое обращение. «Державою владеющего на тебе, богоизбранного, богопочтенного и богопросвященного и богославимого богошественника, с поспешника благочестию истинного православия, высочайшего исходатая благоверию, богоукрашенного и великодержавного, благоверного и благочестивого великого князя Василия Васильевича, боговенчанного православию царя всея Руси». Так как царский титул еще не составлял формальной принадлежности московских князей, то наш автор слова придумывает особое объяснение этому самому по себе понятному факту. Он влагает в уста константинопольского императора следующие слова: «Яко восточные земли суть большее православие, и высшее христианство Белая Русь. В них же есть государь, брат мой Василий Васильевич. Ему же восточные цари прислухают, и велицы и князи землями служат ему. Но смирение ради и благочестия, величеством разума и благоверия, не зовется царем, но князем великим русских земель православия». Итак, после падения Константинополя на Москве сложилось убеждение, что у греков православная вера подверглась искажениям, что в чистейшем виде она сохранилась только на Руси, что всемирной столицей православия, поэтому вместо разрушенного Царьграда, должна стать Москва, управляемая истинно правоверным богоизбранным царем. При таком высоком воззрении на Москву русским было уже невозможно мириться с зависимостью своих митрополитов от константинопольского патриарха, потерявшего в их глазах авторитет твердого хранителя православия. Помимо указанной внутренней причины, завоеванием Константинополя турками явилось еще одно внешнее неудобство для русских – продолжать получать своих митрополитов от патриарха. Патриарх стал теперь рабом мусульманина-султана, который, по примеру императора греческого, завладел правом инвеституры и передавал патриарху инсигнии его сана. Русскому кандидату в митрополиты приходилось бы таким образом получать свою власть от раба неверного султана и приобщиться через то к его рабству. Это могло происходить и не отвлеченным только образом, потому что русский митрополит должен был бы в Константинополе представляться с подарками султану, а султан мог в церемонии приема выразить свои претензии на вассальную зависимость от него русского митрополита, как ставленника подчиненного ему патриарха. Возможность такого оборота должна была оказаться несносной для молодого патриотизма русских, живущих надеждой сбросить остатки зависимости от ослабевшей татарской орды, и окрыленного кичливыми надеждами на преемство великой царственной миссии, только что павшей рамейской державы. Одним словом, русским после падения Константинополя по всем причинам, внутренним и внешним, оставалось отложить в сторону всякие канонические сомнения и начать самостоятельно ставить своих митрополитов собором собственных епископов. Так они и сделали. Но как при поставлении митрополита Ионы, русские даже вопреки здравой логике желали бы получить на то разрешение от патриарха даже иуниата, так и после поставления еще при жизни митрополита Ионы. Они опять пытались добиться санкций совершившемуся факту от патриархов константинопольских, теперь уже православных. Позднейшие сказания, известия о начале патриаршества в России и об уверении о крещении Руси в Никоновской кормчей передают, будто царьградский патриарх, а с ним и другие патриархи, особой грамотой узаконили заведенный русскими порядок самостоятельного поставления своих митрополитов и при этом определили, что русский митрополит считался по чести выше всех митрополитов Востока и занимал место непосредственно после Иерусалимского патриарха. Но эти сказания не заслуживают вероятия. Они тенденциозны, страдают внутренней несообразностью, к чему участие других патриархов в домашнем деле патриарха Константинопольского. И главное, противоречат некоторым достоверным историческим фактам. Именно вскоре после падения Константинополя, в 1469 году, константинопольский патриарх Дионисий имел случай заявить, что Царьградская церковь не признает московских митрополитов, потому что они ставятся без ее благословений. Затем, как известно, Максим Грек впоследствии укорял русских за иррегулярный способ посвящения своих митрополитов, говоря, что они ставятся собою самочинно и бесчинно. Этих упреков не могло бы быть, если бы в наличности имелась указанная грамота. Следовательно, формального утверждения, учиненной русскими у себя церковной автокефалии, со стороны Константинополя не последовало. Не только не последовало такого утверждения, но есть основания думать, что между Константинопольской патриархией и русской церковью произошел даже формальный разрыв. Из послания униатского патриарха Григория Маммы киевскому князю Александру Владимировичу видно, что греки наложили церковное отлучение на русских за отвержение Исидора. Это отлучение поддерживалось и православными константинопольскими патриархами после падения Константинополя. Недаром митрополит Иона два раза посылал в Константинополь Кирилла Белозерского и игумена Кассиана о церковном исправлении. В это же время Москва завязывает особенно дружественные отношения с иерусалимским патриархом Иоакимом, желая, по-видимому, получить от него себе высшую иерархическую санкцию, какой не могла получить из Константинополя. Этот обходной маневр на иерусалимского патриарха подействовал. Еще ни одному восточному патриарху не приходило в голову лично посетить далекую варварскую Россию. И вдруг теперь, когда русская церковь очутилась под запрещением Константинополя, Иоаким Иерусалимский, первый из патриархов, решил двинуться в 1464 году в Россию за милостыней. Митрополит Феодосий особой грамотой известил свою паству, что Иерусалимский патриарх «сам пойди в землю нашу, хотя нам, по свышней ему силе благодати Святаго Духа, дайте свое благословение от руки своей». Тут же, по-видимому, в пику Царьграду, говорится о Сионской церкви, что она «всем церквам глава, имати сущий всему православию». Против факта разрыва с Константинополем не может служить возражением ссылка некоторых старых историков о грамоте митрополита Ионы Константинопольского патриарху Геннадию Схаларию, первому после разрушения Константинополя, с просьбой «честным его писанием сделать укрепление русскому православию и святительской чести русского митрополита». Эта грамота, изданная в первом томе актов исторических, сохранилась без начала и без обозначения имен митрополита и патриарха. Только по догадке издателя она приписана Ионе и Геннадию Схалари. Профессор Павлов с большей вероятностью относит ее к Иерусалимскому патриарху. Это подтверждается и вышеприведенными словами митрополита Феодосия о том, что Иерусалимский патриарх хочет дать русским свое благословение, и сохранившейся грамотой самого Иоакима великому князю с благословением и словами: «Имеет наше смирение, господарство твое прощено во всем церковном запрещении». Значит, церковное запрещение существовало. О формальном разрыве с Константинополем выразительно говорит и непризнание московских митрополитов, открыто выраженное патриархом Дионисием в 1469 году, и особенно слова великого князя московского Ивана III Васильевича, 1462-1505 годы, сказанные в 1470 году, о чем речь ниже. Константинопольское запрещение во имя престижа власти Вселенского Патриарха так и не было снято с русской церкви формально и документально. Оно таяло постепенно с движением исторического времени, и в момент учреждения Московского Патриархата в 1589 году даже не вспоминалось, яко не бывшее. Но греки не могли не сознавать своей неправоты в связи с соблазном Флорентийской унии 1439 года. И невольно напрашивается предположение, что роль Иоакима Иерусалимского, берущего на себя необычную каноническую смелость слагать с русских запрещения, наложенное другим греческим собратом-патриархом, была взята на себя не без согласия Константинополя, чтобы сгладить вину последнего перед русской церковью без потери лица. Русские охотно принимали это доброе посредничество, но не успокаивались и продолжали, как увидим, добиваться и непосредственно от Константинополя все больших и больших степеней признания, тоже без потери своего лица. Приезд Иоакима Иерусалимского так и не состоялся. Дело ограничилось перепиской.